Говорит Радио Свобода. Правозащитники начинают акции ко дню памяти жертв политических репрессий. Павловские детдомовцы пишут письмо Медведеву. Кандидаты на пост президента Белоруссии названы. Кто бросит вызов Лукашенко? 80 лет социологу Теодору Шанину. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу 29 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 октября пятницу откроет мемориальная тема, но, увы, до сих пор очень актуальная в России. В субботу в стране день памяти жертв политических репрессий. Различные общественные организации планируют провести в этот день во многих городах траурные мероприятия. Некоторые акции начались уже в пятницу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне Дня памяти в Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня прошла акция «Возвращение имен». На ней побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Александр Филипп Васильевич, 50 лет, буфетчик Новопетровского Сельпо, расстрелян 21 августа 1937 года.
Я представляю детей, рожденных в Карлаге, Казахстан. Лагерь жен изменников Родины. Вот я родилась в лагере в 1941 году. Пробыла там вместе с мамой 5,5 лет, когда ей дали 8 лет как жене врага народа. Отца расстреляли на подвале в этом здании.
Компенсации выплачивают?
Нет, неоднократные обращения к президенту. Значит, до него письма наши не доходят. Спускают вплоть до региона, а в регионе говорят, денег нет.
Анисков Иван Семенович, 47 лет. Мой коллега, прораб геолого-разведочных работ канала «Москва-Волга», расстрелян 29 мая 1938 года.
Одним из главных организаторов акций, приуроченных ко дню памяти политзаключенных, традиционно является Международное общество «Мемориал», рассказывает председатель правления общества Арсений Рогинский.
Если говорить о публичных акциях, которые проходят в разных городах, то он очень даже неплохо продвигается, потому что в разных городах сегодня люди где-то читают имена, а где-то выставляют свечу вечером в окне в один и тот же час в городе, а где-то сегодня происходит перезахоронение, как в Воронеже мы раскопали просто могилу, раскопали несколько ям и одну атрибутировали. Это вообще поразительно.
В Екатеринбурге день памяти политзаключенных отмечают с особым чувством. Почему? Радио «Свобода» объяснила председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова.
Это город, который был центральной пересылкой России, и это было скрещение гулаговских дорог. Больше 50 тысяч расстреляно было в Москве, но Москва огромна, а в нашем Екатеринбурге, который все-таки значительно меньше Москвы, на месте захоронения жертв большого террора, 12-й километр, это недалеко от города, покоится больше 20 тысяч человек. На 12-м километре построен довольно большой памятник. Он абсолютно уникальный для России, потому что это памятник с полным мартирологом жертв. Но это место находится за городом. Туда не идет никакой автобус, там нет остановки. Но дважды в год администрация города совместно с Ассоциацией жертв политических репрессий и при активном участии Екатеринбургского общества «Мемориал» организует выезд общегородской всех, кому дорога память. У нас такой выезд состоится в воскресенье. А завтра мы выходим на информационный пикет в самый центр города. Это место называется у нас «Плотинка». И мы хотим там поставить нашу экспозицию памяти жертв политических репрессий. На углу улиц Ленина и Вайнера, где раньше располагалось НКВД, и КГБ, там будет пикет в поддержку политзаключенных не только прошлых лет, но и современности.
Рассказала председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова. В Рязани траурный митинг прошел у монумента на месте перезахоронения расстрелянных в годы репрессий на немецком кладбище. А в Белгороде родственники репрессированных и все те, кому дорога память о них, собрались у Преображенского собора в центре города. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сохранил ли свою актуальность День политзаключенного? О начавшихся акциях в память жертв политических репрессий говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем и Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и нашу программу продолжит еще одна российская тема, на этот раз уже чисто политическая. Рейтинг одобрения деятельности президента страны Дмитрия Медведева впервые почти сравнялся с подобным рейтингом председателя правительства Владимира Путина. Такие результаты дало последнее исследование Левада-центра. Эксперты по-разному оценивают причины резкого роста популярности Дмитрия Медведева и степень его нынешней самостоятельности или кажущейся самостоятельности. Одни уверены, что на его рейтинг существенно повлияло увольнение Юрия Лужкова, реформа правоохранительных органов и активное внимание к социальным проблемам. Другие, более многочисленные, убеждены, что Медведев до сих пор не принимает самостоятельных решений и пребывает в тени Путина. В ситуации попытался разобраться корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Исследование было проведено Левада-центром в период с 22 по 25 октября. Было опрошено 1600 человек. Деятельность президента Медведева одобряют 76% россиян, премьера Путина 77%. Не одобряют, соответственно, 22% и 20%. Это разница меньше статистической погрешности, на которую социологи отводят 3,5%. Разрыв сократился потому, что вырос рейтинг Медведева. В сентябре он составлял 73%. А еще два месяца назад ситуация с доверием власти была вовсе катастрофической. На уровень доверия к правящему тандему тогда повлияла летняя ситуация с изматывающей жарой, опустошительными пожарами и смогом, неурожаями и ростом цен во многих регионах России, включая Москву. Сейчас сократился до статистической погрешности разрыв и в условных предвыборных рейтингах президента и премьер-министра. На вопрос, за кого бы респондент проголосовал на президентских выборах, в октябре за Путина высказались 24%, за Медведева 21%. До сих пор разница между двумя российскими лидерами составляла около 10%. Аналитик Левада-центра Алексей Левинсон не видит в произошедшем сближении рейтингов ничего удивительного, а главное, пока ничего нового.
Такое происходило уже несколько раз. Вопрос в том, станет ли это устойчивым, вот это близость. Если она станет устойчивой, то это будет создавать довольно интересную ситуацию, ну, такого, как бы сказать, равных шансов этих двух кандидатов, ну, для каких-то там, не знаю, не выборов самих, но, по крайней мере, для каких-то взаимоотношений по серьезным политическим вопросам. Но надо при этом понимать, что в ходе того же опроса наши респонденты, то есть россияне, сказали, что Путин, примерно 80% сказали, что Путин сохранил контроль в своих руках. Так что наряду с тем, что происходит подрастание рейтингов Медведева, сохраняется и мнение о том, что, в общем, человеком номер один в стране остается Путин.
В этом отношении мнение социолога о главенстве Путина разделяют и политологи, и политики, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Во-первых, довольно много зависит от того, как вопрос ставится. Ну, там, например, поддерживаете ли вы или доверяете ли вы. Я уверен, что в форме поддерживаете процент был бы ниже. Что касается значения этих цифр для будущих выборов. Дело в том, что выборы у нас, к сожалению, практически на всех уровнях отменены. И уже последние президентские выборы, они выборами не являлись. Так же, как последние думские выборы. И президентом выберут того, кто захочет Путина. Захочет Путин, выберет, чтобы выбрали его. Он выставит свою кандидатуру и напишет столько, сколько он скажет. Решит Путин, что президентом останется Медведев, будет совершенно то же самое. И решит Путин, что президентом будет третий, ну будет третий. И это не будет никак зависеть от итогов Левада-центра.
Наблюдатели полагают, что повышение рейтинга Медведева связано с тем, что в последнее время он давал больше информационных поводов, которые отвечают ожиданиям россиян. Так предполагает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. Это и инициированная Медведевым отставка мэра Москвы Юрия Лужкова, которую население в целом одобрило, и реформа милиции, и борьба с коррупцией в целом. Последнюю тему население связывает больше с Медведевым, чем с Путиным, констатирует социолог. Чиновник президентской администрации полагает, что рост уровня поддержки Медведева связан с тем, что в последние месяцы президент активно стал заниматься близкими населению вопросами – ценами на продукты, тарифами ЖКХ и пенсиями. Об освоении Медведевым своей ниши говорит сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
В последнее время Медведев достаточно активно искал свою нишу и свой образ. И, в общем, он его нашел. С его именем связана попытка модернизации. С именем Путина такая попытка не связывается. Насколько это верно, насколько действительно у них разные точки зрения по этому вопросу, это совершенно другая проблема, с этим не связанная. Но вот в образе это существует. Конечно, у Медведева остаются огромные проблемы, связанные с тем, способен ли он осуществить декларируемые планы. Но то, что именно он эти планы декларирует, это сомнений не вызывает.
Каков бы ни был рейтинг у Медведева, он никак не повлияет на его шансы на второй президентский срок, если того не захочет не только Путин, но и некий ближний круг. В этом убежден Леонид Гозман.
Решение этого вопроса в последнюю очередь будет зависеть от их популярности. Если они решат, например, там между собой, может, вообще уже решили, что вот должен быть вот этот, то тогда телевидение начнет накачивать рейтинг именно этого человека. Вот и все.
По наблюдениям социологов, когда в России случаются какие-то потрясения, громкие теракты или вооруженные конфликты, население начинает тяготеть к сильной руке и поддерживает Путина. Когда жизнь стабильна и нужно решать текущие задачи, людям больше импонирует стиль правления Медведева. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская тема, на этот раз не политическая, но социальная, но все-таки связанная с именем президента страны Дмитрия Медведева. Воспитанники детского дома-интерната номер 4 в Павловске под Петербургом написали открытое письмо главе государства с просьбой о помощи. Они утверждают, что их плохо кормят и держат в заперти, не выпуская в город, хотя все они давно уже совершеннолетние. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Мы, взрослые ребята, находимся в реабилитационном отделении в первом корпусе, говорится в письме к президенту. Реабилитация закрытого типа. Дети работают дворниками на кухне, стирают. Платят за это 500 рублей. Когда мы хотим сходить в магазин с воспитателем, пишем заявление, что мы хотим себе купить. Это заявление рассматривается администрацией. Покупка личных вещей запрещается. Паспорта и деньги нам на руки не выдают. В город самостоятельно не выходим. Администрация питается за наши деньги. Дети работают без выходных, таскают тяжелые баки с едой. Дети практически никуда не выезжают. Конец цитаты. 10 молодых людей, которые отчаялись что-то поменять в своей жизни, боятся, что их продержат в детском доме еще 10-15 лет. Поэтому они и написали письмо президенту России, уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой и уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину. Конечно, они никогда бы не передали это письмо, если бы не помощь волонтера общественной организации «Подорожник». Вот что говорит один из авторов письма, 20-летний Владимир Федоров.
Нас плохо кормят, повара воруют сумки, ходят без колпаков. Директор тоже ворует сумки. Леонников Галина Ивановна.
В письме приводятся угрозы администрации. Замучаем уколами, отправим в психиатрическую больницу. Вообще, то, что с Володей удалось поговорить, можно считать большой удачей.
Угрожают. У нас сейчас как трясут по-страшному. Психушку хотят отправить. Нам я сегодня докладную написали.
В комитете по социальной политике сказали, что негативные сигналы поступали еще летом, но результаты работы комиссии пока неизвестны. Директор дома-интерната Галина Племянникова утверждает, что письмо писали не сами дети, что жалобы на плохое питание беспочвены, а деньги воспитанники тратить просто не в состоянии.
Наши дети по состоянию своего здоровья не умеют читать, считать, писать. Они не понимают ценности денег. Они не умеют переходить дорогу. Задача нации – научить их всему этому.
Именно этому их и не учат, говорит директор организации «Подорожник» Андрей Домбровский. Это его волонтеры брали детей в город, в театр, в магазин, выводили в настоящую жизнь.
Складывается такое впечатление, что дети там на положении то ли заключенных, то ли рабов, потому что паспорта им не выдают. Они находятся под двойным гнетом системного учреждения, еще и детского учреждения.
Многие молодые люди способны жить самостоятельно. Почему их так долго держат в детском доме? Вот версия волонтера организации «Подорожник» Семена.
Есть версия, что им полагается квартира и, может, что-то с этим связано.
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова с этим предположением согласиться не спешит, но говорит, что многое из письма воспитанников, к сожалению, подтвердилось.
Мы получили вот это вот письмо, отправили сразу туда своего сотрудника. Мы, в принципе, с ними уже давно работаем. Раньше таких вот жалоб от воспитанников все-таки не поступало. И с 9 утра вчера наша сотрудница там была. Она пообщалась с ребятами, которые писали письмо. Двое из них информацию не подтвердили, но нашлись другие воспитанники, которые стали рассказывать действительно страшные случаи по поводу кормежки, как их там плохо кормят, и по поводу того, что их заставляют работать, либо не платят за это деньги совсем, либо, значит, булочками расплачиваются. В том числе есть и какие-то вредные работы типа разгрузки хлорных баков.
Светлану Агапитову поразило даже не количество жалоб и активность разговорившихся детей, а поведение директора Галины Племянниковой.
К сожалению, Галина Ивановна всегда с ней как-то были в таких нормальных отношениях. Она уже под конец не сдержала, стала даже уже при членах комиссии кричать на детей, что они все неправду говорят. То есть, в принципе, все пришли к выводу, что, конечно, надо рассматривать вопрос о соответствии ее занимаемой должности.
Выводы уполномоченного по правам ребенка будут отданы в Комитет по социальной политике, который, как сказали в пресс-службе комитета, сможет рассказать о выводах своей проверки уже в понедельник. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», и от российских перейдем к международным темам. В Белоруссии завершен сбор подписей за кандидатов на президентских выборах. Инициативные группы 14 кандидатов собрали 100 и более тысяч подписей. Оппозиция заявляет, что администрация действующего главы государства использовала свои возможности в ходе этого процесса. Выборы пройдут 19 декабря. Но сможет ли кто-то из кандидатов бросить настоящий политический вызов Александру Лукашенко? Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
Выборы – это всегда рандеву с народом, которое чревато всякими неожиданностями. Возможно, действительно, вы правы, предсказывая мой ответ, что вряд ли кто-то из этих 10 кандидатов, которые, кроме Лукашенко, заявили, что они собрали 100 тысяч подписей, может составить ему конкуренцию. Ну, если, скажем, оперировать рейтингами независимых социологов, они фиксируют, в общем, некоторое падение рейтинга Лукашенко, хотя во время прошлых выборов, в общем, этот рейтинг рос, но ситуация примерно такая. У Лукашенко рейтинг 43%, у следующего за ним самого популярного конкурента 5%. Ну, конечно, восьмикратный разрыв преодолеть довольно сложно. Я уже выношу за скобки, так сказать, своеобразную систему подсчета голосов в Беларуси, административный ресурс и так далее. Тем не менее, судя по всему, эта кампания будет довольно интересной. Потому что, знаете, любые выборы, даже самые несвободные, это все равно некая национальная дискуссия. И те вопросы, которые, в общем, на этой дискуссии будут рассматриваться, уже рассматриваются, в общем, по-моему, они важны для общества, независимо от того, каков результат будет в бюллетенях.
То есть примерно так, когда вы о чем-то думаете, вы не можете точно определить эту вещь, но стоит вам начать рассказывать об этой вещи, вы даете ей уже более такое основательное и более четкое определение. То же самое, наверное, и с политической повесткой дня.
Ну, безусловно, знаете, вот, в принципе, впервые в Беларуси президентские выборы происходят в ситуации острого конфликта между главой государства, между Лукашенко и Кремлем. Потому что раньше, в общем, геополитический рисунок выборов был очень прост. Лукашенко – это Россия, и оппозиция – это Беларусь-Европа. против России в той или иной степени. Вот. А сейчас ситуация довольно запутанная, потому что именно Лукашенко, в общем-то, сейчас сражается, так сказать, с восточным хищником. И в то же время довольно острые дискуссии по поводу именно геополитического выбора Беларуси идут между оппозиционными кандидатами, между собой. Если, скажем, представитель Белорусского народного фронта Григорий Костусев говорит о том, что вообще надо выйти из ОДКБ, из всех союзных соглашений, национализировать Белтрансгаз, то, скажем, пожалуй, из оппозиционных политиков фаворит Владимир Никляев говорит о том, что, в общем-то, надо интегрироваться с Россией, не надо разрывать с ней связи, и что вообще приоритетом должна быть именно Россия. Что, в общем, новое для белорусского политического ландшафта, то есть, я бы сказал так, про что выборы? Стал вопрос, а что такое для белорусов Россия?
То есть получается, что Лукашенко как бы съел хлеб демократической оппозиции, которая всегда говорила, что нужно вестернизироваться, надо разворачиваться лицом к Европе, к Западу и так далее. А Лукашенко их послушал, сказал, хорошо, давайте мы повернемся, если не лицом к Европе, то уж другой частью к России. И вот что получилось.
Ну, вы знаете, я думаю, это все сложнее, потому что особенность нынешней кампании, что, в общем-то, действительно до, скажем, последнего времени, до, вот, скажем, заявления Медведева, действительно так представлялось, что Лукашенко, в общем-то, строит кампанию, ну, скажем так, очень аккуратно и мягко на дистанцировании от России. Причем Россия ему платила той же монетой, там трудно было сказать, как бы, кто первый начал. Потому что, ну, вот, была и газовая война, были эти фильмы знаменитые «Крестный батька», которые, вот, судя, опять же, по опросам социологов, в общем, откусили немножко электорат Лукашенко. Я бы не сказал, что, как может быть, их создатели думали, что все там обрушится. Нет. Но процентов 7-10, в общем, процентных пунктов, в общем, реально откусили. А после заявления Медведева это как-то немножко пошло на спад, и официоз стал снова говорить, что ну да, ну мы все-таки братья, друзья, и вообще, так сказать, ну, как всегда говорится, что вот это НТВ, значит, это придумали там олигархи, не такие уже и плохие кремлевские люди. Хотя, с другой стороны, вот буквально на днях Александр Лукашенко принял, во-первых, Квачкова, известного, так сказать, Чубайса-стрелка, вот, и принял Зюганова. Причем с Зюгановым шел разговор о том, вот какие плохие кремлевские люди, как они обижают Александра Григорьевича.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 29 октября. Вот главные темы второй половины часа. Евросоюз ужесточает финансовые правила для своих членов. Памяти поэта и мистика Евгения Головина. 80 лет известному социологу Теодору Шанину. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто может помочь Михаилу Ходорковскому?
Комментарии экспертов.
Автор скандального интервью с Анатолием Чубайсом. Почему текст интервью не понравился главе Роснано?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Зрелый каннибализм против инфантильного гуманизма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке США на борту трех транспортных самолетов обнаружены подозрительные пакеты. Пилотам было дано распоряжение совершить экстренную посадку. Самолеты, приземлившиеся в Филадельфии, Нью-Джерси и Ньюарке, обследуются. В Грузии задержано 20 граждан страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как передает агентство Reuters, ссылающееся на неназванные источники в грузинских спецслужбах, предполагается, что арестованные создали шпионскую сеть для передачи секретной информации в Россию. В Хамоуническом суде Москвы в пятницу завершились прения сторон по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После этого этапа слушаний подсудимые выступят с последним словом. Делать это, по словам адвокатов, планирует только Ходорковский. Затем суд удалится для вынесения приговора. В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации правоохранительных органов Дагестана, устройство мощностью до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Начиненное поражающими элементами нашли рядом с одной из хозяйственных построек. Комиссия по мандатным вопросам Госдумы России рекомендовала лишить неприкосновенности депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий. Акция, организованная правозащитным обществом «Мемориал», идет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Лидеры стран Евросоюза договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор относительно создания стабилизационного механизма на случай будущих экономических кризисов в еврозоне. Союз НАТО в ближайшие месяцы вдвое сократит численность своих миротворческих сил в Косове. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
20:32 в Москве. Сегодня пятница, 29 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторую часть нашей программы продолжит очень важная международная европейская тема. Участники завершившегося в пятницу в Брюсселе саммита ЕС договорились внести некоторые изменения в основополагающий для Союза Лиссабонский договор. О причинах и механизмах этого решения рассказывает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
Главная причина – это уроки, которые вынужден извлечь Европейский Союз из финансово-экономического кризиса и особенно из кризисной ситуации в Греции. Предложение исходит от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. По их мнению, эффективно реформировать зону евро и стабилизировать европейскую валюту можно только закрепив единые требования финансовой дисциплины в Лиссабонском договоре, который является своего рода конституцией ЕС. Предлагаемые поправки должны позволить государствам-членам ЕС создавать фонды экономической безопасности еврозоны и упростить помощь странам Союза, которые испытывают финансовые проблемы. Кроме того, Меркель и Саркози настаивали на том, чтобы в договор были внесены и санкции против членов ЕС, нарушителей финансовой дисциплины, вплоть до временного лишения права голоса в высших органах Союза. Вначале эта инициатива была встречена в штыки рядом стран ЕС, но в ночь на пятницу глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил.
Главы государств и правительств договорились об ограниченном пересмотре договора. Это их право, это решение, которое, как вы знаете, должно приниматься государствами-членами единогласно. Это произойдет в декабре нынешнего года. И Еврокомиссия теперь примет участие в разработке этого антикризисного механизма. Вопрос в том, как мы сможем дать приемлемый ответ на возможный новый кризис.
По словам председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, Брюссель рассчитывает завершить изменение договора не позднее середины 2013 года. Отвечая на вопрос, как в необходимости этого удалось убедить всех участников встречи в верхах ЕС, Ван Ромпей сказал.
Каковы были аргументы? Я думаю, что самый важный аргумент заключается в том, что надо быть совершенно уверенным, что когда запускается антикризисный механизм, он носит конституционный характер для государств-членов.
На заключительной пресс-конференции саммита в пятницу главы Евросовета и Еврокомиссии отказались комментировать будущие поправки к договору, отметив только, что речь об отзыве права голоса в качестве наказания за отклонение от финансового регламента пока не идет, и на декабрьском саммите ЕС этот вопрос решаться не будет.
На этой стадии мы не можем сообщить вам подробности. Но идея, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить больше стабильности и усилить возможности зоны евро в ситуациях, подобных той, что мы недавно пережили с национальным долговым кризисом.
Заявил Баррозу, намекая на Грецию. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжим тему. Для предотвращения в будущем долговых кризисов, подобных тем, что случились в еврозоне в последнее время, предложено внести изменения в основополагающий документ ЕС – Лиссабонское соглашение. Об этом вы только что слышали в репортаже Виктора Анучко. О политических аспектах, принимаемых Европейским Союзом мер по ужесточению финансовой дисциплины, говорит международный обозреватель Радио Свобода, эксперт по европейским проблемам Ефим Фиштейн. С ним беседовал мой коллега Валентин Иван Барышников.
Можно ли сказать, что в огне кризиса рождается более крепкий Европейский Союз?
Это слишком сильное обобщение. В огне кризиса делаются какие-то мелкие уточнения. Радикальное укрепление означало бы кардинальный пересмотр Лиссабонского договора. Даже существенные поправки к Лиссабонскому договору вызывают возражения многих стран. По понятной причине Лиссабонский договор обсуждался, обговаривался и согласованно принимался в течение нескольких лет. Все это время государствам, особенно новичкам ЕС, было не раз говорено, что договор в таком виде, как, каком он предлагается, является как бы последним словом и истиной в последней инстанции. Поэтому он даже не нуждается в референдумах для своего принятия. Это просто самое совершенное, что Европейский Союз может из себя выжать. И вдруг прошло 11 месяцев, и им те же страны говорят, что теперь, после небольшого опыта с финансовым кризисом в ряде государств, его нужно изменить. Естественно, это вызывает недовольство. Как можно менять нечто, что представлялось совсем недавно истиной в последней инстанции и совершенством самим? Сейчас ясно, что для того, чтобы провести существенные изменения в Лиссабонском договоре, снова нужно обсуждать этот вопрос в течение нескольких лет как минимум, а затем, возможно, и принимать в ходе референдума. Что наверняка означает возможный срыв любых договоренностей. Поэтому даже те предложения, которые внесла Германия и присоединившаяся к ней Франция, предложения по ужесточению финансовой дисциплины, в таком виде, как их предложила Германия, приняты быть не могли. А Германия предложила следующее. Государства, которые нарушают лимиты пакта стабильности, в частности, лимит в 3% дефицита государственного бюджета годового, такие государства наказываются лишением права голоса в основных органах Евросоюза, в Европейской комиссии и других органах. Вот это предложение, разумеется, принято быть не могло, потому что оно означало дальнейший отказ от суверенитета этих государств, а такой отказ может иметь место лишь в случае всенародного одобрения через референдум. А референдум, повторяю, это дорога к срыву европейской интеграции и, в частности, Лиссабонского договора. Поэтому все, о чем удалось на нынешнем саммите договориться, это некоторое ужесточение пакта стабильности, введение некоторых экономических санкций, но не лишение права голоса.
Вернусь к тому, с чего начал. По вашему мнению, нынешний финансовый кризис сделал Европу более единой или разобщил ее?
На этот вопрос, ей-богу, у меня нет ответа. Пока интеграции европейского пространства в политическое целое не происходит. Экономическая интеграция проходила до сих пор довольно резво, и лишь последний кризис в каком-то смысле какие-то вопросы заставил витать над Европой. Политическая интеграция гораздо более тонкое, деликатное и непростое дело, поскольку под политической интеграцией обычно должен быть серьезный фундамент в качестве какого-то политического народа. Сейчас у нас парадоксальная ситуация, когда есть или возникает страна без народа. Такого народа, как европейцы, пока еще в природе не существует. Это лишь конгломерат различных народов. Каждая из них, каждый из этих народов имеет свое государство. В то же время создается некое общее виртуальное государство над ними. В этом основная сложность и основное противоречие. Правит этим государством некое виртуальное правительство, которое, опять же, не получило мандата от избирателя по той причине, что общеевропейских выборов по партийному признаку не существует. То есть мы в системе разных, если хотите, координат, разновекторной направленности. И говорите, как возникновение некого единства пока нельзя. Практика, наоборот, показывает, что европейское пространство экономически интегрируется, политически дезинтегрируется, в том смысле, что каждое государство предпочитает заключать двусторонние союзы, идти на двусторонние какие-то блоковые договоренности в обход общеевропейских институтов.
Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 октября. Сегодня пятница. У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем вернемся к российским. К защитникам Химкинского леса, выступающим против вырубки деревьев для строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, присоединились жители подмосковного Жуковского. Здесь для строительства дороги к авиасалону «Макс» собираются уничтожить часть Цаговского леса, и местные жители подали заявку на проведение митинга в защиту природной территории. В пятницу в центре Москвы экологи и инициативные группы граждан в знак протеста против строительства центральной кольцевой автодороги по лесам Подмосковья пикетировали здание Госэкспертизы России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В пятницу Московский областной суд признал законным освобождение из-под стражи активиста движения «Антифа» Максима Солопова, одного из обвиняемых по делу о погроме администрации подмосковных «Химок» 28 июля этого года. Максима Солопова и его товарища Алексея Гаскарова задержали в разгар акции протеста против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург и обвинили в организации беспорядков у мэрии «Химок». Сейчас Солопов и Гаспаров находятся на свободе, но все еще являются обвиняемыми. Ранее прокуратура пыталась обжаловать освобождение из-под стражи Максима Солопова, говорит его адвокат Юрий Еронин.
Прокуратура проявила удивительную некомпетентность. Видимо, прокурорские работники не знают, на какой стадии находится уголовное дело. Они не знали, что дело следствия закончено, и защита, и обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Они этого, видимо, не знали. Поэтому написали в своем конституционном представлении о том, что он может помешать производству по делу. Производство закончено. Они этого не знали. Другие доводы не заслуживают критики, лишь иронического упоминания. Самый смешной довод, но не самый недостоверный, о том, что у Солопова нет заработка, поэтому он будет заниматься противоправной деятельностью. Кстати, участие в митингах, по мнению прокуратуры, является преступной деятельностью. Других вразумительных доводов нет, если не считать только фотографии человека в маске со спины. Мы доказали, что доводы следствия о мере пресечения неубедительны. Следствие не представило никаких доказательств, недостаточных доказательств виновности ни Гаскарова, ни Солопова, не представило никаких доказательств обоснованности их заключения под стражу.
Каково их юридическое состояние на сегодняшний день? Кем они сейчас являются?
Они являются обвиняемыми. Они знакомятся с материалами уголовного дела. Пока ознакомление с материалами уголовного дела не поколебало моей уверенности, что Солопов невиновен. Есть взаимоисключающие документы, например, арест производился якобы на месте преступления, тут же идет рапорт сотрудника, который рассказывает совсем о другом.
Вырубка Химкинского леса пока приостановлена, но теперь защитники природы обеспокоены планами по строительству центральной кольцевой автодороги по лесам Подмосковья. По их данным, более 60% этой трассы пройдет по лесам разных районов Московской области, а площадь уничтоженных деревьев составит около 140 гектаров. В пятницу экологи и защитники природы пикетировали здание госэкспертизы в центре Москвы, требуя не давать положительное заключение по проекту строительства центральной кольцевой автодороги, говорит один из участников акции Вилен Лупачек из дружины по охране природы МГУ.
В Подмосковье, кроме таких вот важных участков лесных, как вот лесопарки, которые как раз являются легкими Москвы, есть еще на особо охраняемой природной территории, это заказники, памятники природы, которые являются узлами экологического каркаса, созданного для поддержания равновесия биологического, то есть устойчивости. И в результате строительства центральной кольцевой автодороги уже на стадии подготовки проекта были реорганизованы несколько заказников. Что значит реорганизовано? То есть, согласно существующему проекту, трассы проходят по территории 5 заказников. У каждого заказника существует особый режим охраны. И режим охраны этих заказников запрещено всякое строительство, вырубки лесов, и в том числе строительство автомобильных дорог. И проектировщики центральной кольцевой автодороги, вместо того, чтобы попытаться сохранить эти территории, как-то обойти их при проектировании, они обратились в Министерство экологии Московской области. И весной прошлого года эти заказники были реорганизованы. То есть те участки, по которым эта дорога проходила, были вырезаны из состава заказников. При том, что вырезаны на самом деле очень такие ценные участки. То есть в одном случае Дубрава на Клязьме, заказник на Динском районе, там под стройку попадет целая Дубрава. То есть на самом деле ради этой Дубравы заказник и организовывался. Ну и вот есть еще заказник Морозки, это в Дмитровском районе. Там под застройку попадает популяция редких краснокнижных видов растений. Тоже как раз-таки ради этого, ну и ради там особого ландшафта, заказник тоже ради этого был организован, и фактически произошла такая незаконная реорганизация. Мы направили письмо в прокуратуру по этому вопросу, но до сих пор ответа не получили.
К движению по защите подмосковных лесов присоединяются жители Жуковского. Они обеспокоены тем, что для строительства автодороги к авиасалону «Макс» здесь планируют вырубить участок Цаговского леса, который 30 лет назад был признан особо охраняемой природной территорией. Власти говорят о борьбе с пробками. Местные жители уверены, что заторов на дорогах станет еще больше, говорит житель Жуковского Анатолий Старина.
Дело в том, что то, что они предлагают, дичайшее решение вопроса стоимостью в 17 миллиардов рублей, а мы предлагаем объездные подъездные дороги на базе существующих, только их надо подукрепить, подремонтировать, и они будут давать больше вариантов для решения вопроса, и стоимость всего этого будет не более 7 миллиардов рублей.
Представители местных властей уверены, что альтернативного варианта строительства дороги не существует. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит печальная тема. В Москве в возрасте 72 лет умер Евгений Головин, писатель, поэт, культуролог, мистик. В 1960-е годы Головин, один из основателей и членов так называемого «Южинского кружка», который получил название по Южинскому переулку столицы, где жил писатель Юрий Мамлеев. Евгения Головина называли лидером так называемого «московского мистического подполья», которое пользовалось весьма противоречивой известностью. В 1980-90-е годы Головин получил некоторую известность также как автор песен групп «Ва-банк» и «Наутилус Помпилиус». Поэта и мистика вспоминает его соратник, писатель и журналист Игорь Дудинский.
«Московское мистическое подполье зарождалось в послевоенные годы в курилках библиотек Ленинской и Исторической. В открытом доступе в Исторической, в Ленинской библиотеке стояли книги по эзотеризму. В эти библиотеки ходил Юрий Витальевич Мамлеев. Поскольку надо было куда-то идти, когда библиотека закрывалась, Мамлеев жил ближе всех в Южинском переулке. Это был такой барак, двухэтажный, стандартный. И там постепенно сформировалась такая компания. Эта компания представляла собой достаточно странное зрелище, потому что люди, которые ходили в поисках истины в эту библиотеку, они были, конечно, не совсем нормальные, адекватные, потому что многие прошли войну, у них была достаточно покалечена психика, и им нужно было найти ответы на какие-то вопросы. Этот коктейль нуждался в каком-то построении. И в конце концов, в конце 50-х годов, там появился Женя Головин. И с приходом Жени Головина Южинский, собственно, и стал этим мистическим подпольем. И он постепенно начал учить этих людей, что называется, чистой метафизике. Если бы не было такой личности, как Головин, это была бы какая-то секта, провинциальная тусовка богоискателей. Женя придал этому своим азартом, своей энергетикой, своей харизмой, он придал этому огромный размах. Под его влиянием Мамлеев начал писать свои ранние рассказы метафизические. И так Мамлеев стал метафизиком. Можно сказать, что Мамлеев был телом Южинского, а Головин был душой Южинского. Я долго о нем слышал, прежде чем познакомиться. Это было в начале 60-х годов. Все говорят, это же сам Головин, это Бог. Вот. Я сразу понял, что это личность, которая совершенно уникальна. Ее нельзя ни с кем сравнить. Было много талантливых художников, музыкантов, писателей. И все равно равных Головину не было. Создавалось ощущение, что именно Головин участвует в этих огромных переменах, которые происходят со страной на каком-то совершенно метафизическом уровне. Повезло всем этим людям, первым ученикам Головина, в том, что Головин не был сектантом, не был человеком узкого мышления, не был каким-то извлекателем выгоды для себя и своего положения. Головин говорил, что я вам даю абсолютно общий взгляд. Я открываю перед вами эту великую перспективу оставаться самим собой и искать. Его богом, его девизом был поиск, вечный поиск. Собственно, вот вечный поиск, это и есть, по его мнению, метафизика, вечный духовный поиск. И он говорит, как только вы остановитесь в этом поиске, все, вы попались, вы заглотнули наживку. Он говорил, что наше бытие – это вот такая река, а вы рыба по ней плывете. И вот кругом закиданы крючки, и на каждом крючке какой-то червяк или какое-то лакомство. И как только вы проглотите этот крючок, вы попались. Поэтому не надо попадаться ни на один крючок, ни на христианство, ни на буддизм, ни на мусульманство, ничто. Оставайтесь самими собой, потому что иначе вот ваша личность растворится в какой-то вот доктрине, и вы будете узки. Имея за плечами данное тебе Головиным ощущение, мировоззрение, ты уже как орехи щелкал абсолютно любые проблемы. Головин так менял сознание, так ставил мозги, что уже все, ты как бы там. Сейчас вот там начнутся говорить, что там я был лучший друг Головина, там мы с Головиным т.т.т. Это все ерунда. Он никого не воспринимал всерьез. Для него все были, включая Мамлеева, некоторыми такими несмышленышами. Ну просто вот он чувствовал, что ну надо повозиться с ними, поставить им мозги на место. Поскольку ему было скучно жить, ему было безумно скучно жить. Он обладал какими-то немыслимыми энциклопедическими знаниями, он знал все. Причем это даже было как-то вот патологично все. И ему было скучно жить. И он ставил эксперимент над собой. Он куражился. А как тогда можно было ставить эксперимент над собой? Только терять. То есть вот в этих компаниях, когда собирались, бдели там на Южинском, там был огромный вот этот вот градус алкоголизации. Все же это рождалось в абсолютно таком полупьяном, в бреду, в экстазе. Но он переваривал то, что не дано было переварить обычному человеку. И когда люди видели такое, то еще больше укреплялись мнение, что он какой-то небожитель.
Поэта и мистика Евгения Головина вспоминал его соратник, писатель и журналист Игорь Дудинский. И в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за 29 октября, пятницу, наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Президенту Московской высшей школы социальных и экономических наук, социологу Теодору Шанину, сегодня исполнилось 80 лет. Он родился в польском городе Вильно, воевал за независимость Израиля, учился в Иерусалиме, в Англии, долгое время преподавал в Манчестерском университете, а 15 лет назад основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук. О Теодоре Шанине, социологе и человеке, рассказывают ректор Московской высшей школы Анатолий Каспаржак и доктор исторических наук Виктор Кондрашин. С ними беседовала моя коллега Тамара Леленкова.
Теодор Шанин не только известный социолог, чей вклад в становление этой науки в России для специалистов очевиден. Теодор Шанин – человек, который повлиял на судьбу многих людей и продолжает влиять. Основанная им Московская высшая школа социальных и экономических наук отличается от других не только тем, что ее выпускники получают два диплома – российский и диплом магистра Манчестерского университета, но также самой атмосферой. Рассказывает директор Московской высшей школы Анатолий Каспаржак.
Все считают, что Московская школа – это английский университет. Вот не верьте людям, которые работают в нем, и те, которые учатся, что это английский университет. В английском университете нельзя спокойно разговаривать в той степени, в которой это можно в Московской школе с преподавателем. Нельзя спорить с администрацией в той степени, в которой это можно делать в Московской школе. Все люди, которые учатся в Московской школе или работают, они работают не в английском и не в российском. Они работают в Шанинском университете. В том самом университете, который, как любит говорить мой сын, по совместительству выпускник Московской школы, любит воспитывать разности. Эту фразу Теодор Шанин в свое время произнес на выпускном вечере, когда мой сын заканчивал эту школу. Любит воспитывать разность. Это главное, что было у Теодора всю жизнь. Он говорил еще одну замечательную фразу. Нету нерешаемых вопросов, есть только трудные. Теодор Шанин понимает, что воспитывать разности – это очень сложно, что нужно создавать определенные условия для того, чтобы человек ощущал себя свободным. Вот этот университет свободных преподавателей и слушателей, которые вместе варятся в этом замечательном бульоне из гуманитарных наук, и которые варят преподаватели вместе со студентами, это и есть Шанинский университет, в котором воспитываются разности. Вот, наверное, в этом была главная миссия Теодора. И одно из главных дел, которые он сделал, это Московская школа, по крайней мере, главное дело, о котором я знаю больше всего. Вот это место говорит о Теодоре как о человеке, который может сделать невозможное. По той причине, что представить себе, что 15 лет назад в Москве появился университет, который дает своим выпускникам диплом Манчестерского университета, часто трудно, а 15 лет назад было просто невероятно.
За несомненные заслуги в области образования Ее Величество Королева удостоила Теодора Шанина высочайшей награды. Подробнее об историко-социологических проектах юбиляра расскажет российский ученый, доктор исторических наук Виктор Кондрашин.
Вообще, Теодор Шарин – это, конечно, прежде всего ученый. Он один из основателей крестьяноведения, такого, вы знаете, очень активно развивающегося научного направления сейчас, особенно в России, где крестьянские вопросы, а крестьянское прошлое имеет огромное значение. Ну и, конечно, он написал великолепные книги, которые являются классикой современного крестьяноведения. Это и неудобный класс о крестьянстве. Это великолепная хрестоматия, неизвестный класс, где собраны высказывания о крестьянстве и аналитические материалы о крестьянстве крупнейших специалистов в мире. Поэтому, конечно, Теодор – это великолепный ученый, мыслитель. Он выдвинул вместе с моим учителем Даниловым научную концепцию о крестьянской революции в России как такой, знаете ли, фундаментальной основе всех социальных потрясений и трансформации в России в начале 20 века. Ну и его идеи, вот идея крестьянской революции, о крестьянстве как субъекте исторического действия, не как объекте, да, как, которым руководили, манипулировали, он показал, что, в общем-то, народ – это самостоятельная сила, а в России это крестьянство в основном, и что этот народ активно творил историю, а не только был ведомый разными политическими партиями. Он так и писал, кто кого вел. И, в общем-то, видно, что крестьяне вели себя сами и слушали тех, и шли за теми, кто говорил им то, что они хотели слушать. И в этом смысле, конечно, Теодор внес очень большой вклад в разработку истории российского крестьянства, аграрной истории России. Теоретические проблемы он рассмотрел, вот крестьяноведение. Он один из основателей этого направления мировой науки. Для меня лично Теодор олицетворяет настоящую подлинную академическую науку. Я думаю, что вот к вашим и моим поздравлениям присоединятся многие и многие и из Тамбова, и из Саратова, и из Екатеринбурга, и из многих городов России.
К друзьям и коллегам, несомненно, также присоединятся студенты и выпускники Московской высшей школы, а также те, кто изучает по книгам Теодора Шанина «Социологию и историю России». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Социологу Теодору Шанину 80 лет. Сегодняшний факт завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 октября, пятницу. Программу подготовил и вел Кирилл Коврин. Над выпуском работала продюсер Лина Ширяева. Всего доброго, хороших вам выходных.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все началось с того, что многие обозреватели первый день саммита расценили как скандал.
В 2003 году ни на минуту расследованием не останавливалось.
Правительство Сербии приняло решение увеличить вознаграждение за информацию.
Борьба с терроризмом очень сложная вещь, и несмотря на наши коллективные усилия, тот или иной теракт может произойти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».